В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Россия предлагает Грузии восстановить отношения. Цена вопроса – отказ от Абхазии и Южной Осетии. 13 лет после пятидневной войны, что правительство грузинской мечты предлагает грузинам, абхазам и осетинам. Аслан Бжания прибыл в Цхинвали на годовщину августовской войны. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Пожарные спецтехника ряда стран окажут помощь Греции в борьбе с лесными пожарами. Об этом в ночь на субботу сообщило Министерство по делам защиты граждан. По данным МВД Германии, помощь ЕС в борьбе с продолжающимися лесными пожарами уже запросили Албания, Греция, Италия, Северная Македония и Турция. Тем временем в Греции сильный пожар вспыхнул к северу от Афин. В окрестностях греческой столицы были эвакуированы жители сразу нескольких населенных пунктов. Пожары продолжаются на полуострове Пелопоннес, а также на острове Крит, далеко на юге страны. Из города Лимни на острове Эвбея паромом были эвакуированы около 2000 человек, поскольку огонь перерезал дорогу. По данным Министерства по делам защиты граждан, в стране продолжается борьба с более чем 150 пожарами. По информации пресс-службы МЧС России, по Красноярскому краю задымление от лесных пожаров зафиксировано в 392 населенных пунктах, 17 муниципальных районах и городах региона. Жителям краевого центра рекомендовано носить маски и реже выходить на улицу, сообщает Интерфакс и ТАСС. Задымление и запах гари зафиксированы также в Норильске и Зеленогорске. Дым от пожара в Якутии накрыл и соседнюю Иркутскую область. В самом Иркутске ощущается запах гари. Сложная ситуация сохраняется и в Якутии, где самая большая площадь лесных пожаров в России. В некоторых городах республики из-за дыма пришлось ограничить авиасообщение. Согласно официальным данным, на территории республики Саха действует 159 природных пожаров. За последние сутки на тушение огня было задействовано более 3000 человек и 448 единиц техники.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Литвы пообещали выдавать по 300 евро проникшим в страну мигрантам без визы. Выплата будет совершаться один раз при их согласии вернуться домой. Об этом заявила глава департамента миграции МВД страны Эвелина Гудзенскайта. По ее словам, деньги будут выплачиваться в аэропорту перед посадкой на рейс. В случае возвращения в Литву еще раз на эти деньги претендовать будет нельзя. Когда будут организованы рейсы для мигрантов, не уточняется. Летом литовские власти объявили о миграционном кризисе в стране. На границе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Со стороны белорусской границы в республику проникли более 4000 человек. Вильнюс обвиняют в провоцировании кризиса режим Александра Лукашенко. Утверждается, что Минск ведет таким образом гибридную войну против Литвы, давшей пристанище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской. Белорусские власти обвинения не признают. При этом белорусские провластные телеграм-каналы сообщают, что в страну в ближайшее время могут быть налажены рейсы из Афганистана. Президент Джо Байден подписал меморандум о помощи жителям Гонконга, бежавшим из Китая в США от преследования со стороны пекинских властей, сообщает BBC. Согласно документу, гонконгцам с просроченными визами позволено оставаться в Америке на срок до 1,5 лет с возможностью продления. Комментируя такой шаг, Байден обвинил Пекин в подрыве прав и свобод в Гонконге. Это решение призвано облегчить участь нескольких тысяч выходцев из китайской автономии, где после крупнейшей волны протестов в 2019 году власти КНР развернули масштабное наступление на активистов, независимые СМИ и нелояльных бизнесменов. Китай высказал протест Вашингтону, назвав меморандум вмешательством во внутренние дела и попранием международного права. Радикальное исламистское движение «Талибан» взяло под контроль стратегически важный город Шеберган. По словам официальных лиц, исламисты контролируют важнейшие правительственные здания, штаб-квартиру полиции, тюрьму и резиденцию губернатора. По данным агентства AFP, правительственные силы отступили в район местного аэропорта. Шеберган с населением около 130 тысяч человек является важными воротами в северные и северо-восточные регионы страны. Город находится примерно в 130 километрах от Мазари-Шарифа на важной магистрали, соединяющий восток и запад Афганистана. Шеберган стал вторым административным центром, захваченным талибами менее чем за сутки. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Буквально в преддверии 13-й годовщины августовской войны 2008 года Россия внезапно заявила о готовности восстановить двусторонние отношения с Грузией. В Тбилиси московское послание восприняли неоднозначно. Реакции от сдержанно оптимистичных до абсолютного неприятия выслушал Владимир Унанянц.
Россия заинтересована в восстановлении полноценных отношений с Грузией. Заявление российского МИДа последовало сразу после того, как часть стран-членов Совета Безопасности ООН в преддверии 13-й годовщины августовской войны призвали Москву отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести войска с территории Грузии. Замдиректора Департамента информации и печати МИД России Александр Бекантов предложил Тбилиси начать процесс восстановления отношений.
В России никогда не ставили знак равенства между преступным режимом Саакашвили и народом Грузии. Мы готовы к восстановлению отношений между нашими государствами в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона. Надеемся, что здравый смысл возобладает и Тбилиси, и наши грузинские партнеры начнут строить отношения с соседями с учетом баланса интересов.
Правда, у Москвы есть условия. Тбилиси должен признать Сухуми и Цхинвали и меньше прислушиваться к своим западным партнерам. Бекантов, в частности, отмечает.
Это в полной мере относится к внешним кураторам Тбилиси. Им давно пора отказаться от бесперспективной линии на реинтеграцию Абхазии и Южной Осетии в Грузию. Вместо того, чтобы штамповать оторванные от действительности тезисы, как это имело место в недавнем совместном заявлении ряда западных стран по итогам заседания Совета Безопасности ООН в связи с очередной годовщиной событий августа 2008 года, им следует стимулировать Тбилиси к установлению и поддержанию равноправного и взаимоуважительного диалога с Сухумом и Цхинвалом.
В Тбилиси на заявление представителя МИД России отреагировали неоднозначно. Власти дали понять, что готовы к восстановлению экономических и гуманитарных связей, но не дипломатических. МИД страны в своем комментарии отметил, если что и противоречит добрососедским отношениям между Грузией и Россией, основанным на равноправном и взаимном уважении, так это агрессивная политика России. При этом председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кубахи Хидзе дал понять, что в Тбилиси ждут более конкретных предложений.
У нас есть очень четкая политика в этом вопросе. Есть красные линии, связанные с деоккупацией, нашей западной интеграцией. Все, что находится в пределах этих красных линий, в целом можно обсуждать. Это означает, что мы не нарушим красных линий. В остальном посмотрим, о чем речь.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе вполне четко обозначил, о чем мечта готова говорить с Москвой на данном этапе.
Если будут возобновлены полеты, это можно только приветствовать. Если они имеют в виду что-то другое, то мне сложно комментировать. Наверное, лучше спросить у них самих. В сегодняшних реалиях оккупация значительной части наших территорий – серьезная проблема для нашей страны, для нашего народа. Когда у нас дислоцированы войска другого государства, восстановить дипотношения очень сложно. Есть другой способ решить проблему – вернуть территории. Главное – сделать все это экономическими силами, развитием, образованием, рассудительностью и так далее.
Если в правящей партии не исключают возможности о чем-то договариваться с Москвой, то оппозиция предостерегает грузинскую мечту от заигрываний с Кремлем. Один из лидеров Гирчи, Яго Хвича, считает, что словам Москвы верить нельзя.
Думаю, и грузинская мечта, и другие должны помнить, что такие игры с Россией ненадежны. Сегодня они могут сказать одно, завтра другое. Но в конечном итоге, как до сих пор они не дали ни одним властям Грузии никакого повода быть с ними, так они не дадут такого повода и грузинской мечте, исходя из того, что это просто государство другого типа.
Европейская Грузия также считает, что любые заигрывания с Москвой могут привести к еще более пагубным последствиям. Разговоры с Кремлем без посредников, даже в том, что касается гуманитарных вопросов, в конечном итоге приведут к тому, что Грузия превратится в один из регионов России, в ее сателлит. Правда, среди оппозиции есть и те, кто считает, что послание Москвы на самом деле адресовано им, а точнее ему. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили усмотрел в предложении российского МИДа страх перед его возвращением в Грузию.
В Москве прекрасно знают, что подавляющее большинство грузин на моей стороне и требуют моего возвращения. Они не на шутку перепугались и сделали это заявление. Так вот, хочу сказать всем, никто не сможет помешать мне вернуться в свою родную страну, чтобы спасти ее от внутренних и внешних врагов и недоброжелателей. Я выполню свой исторический долг. Я слышу голос грузинского народа, и никакой писк с севера не может мне помешать.
Западные партнеры Тбилиси тоже предостерегают правительство страны от поспешных шагов навстречу Москве. Правда, они не разделяют причинно-следственной связи, выведенной третьим президентом Грузии, но указывают на то, что переговорный процесс и так существует. А любое сближение должно быть обусловлено конструктивными шагами в тех направлениях, которые и так обсуждаются в женевском формате. Об этом, в частности, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Такие послания грузины слышали и раньше, но для того, чтобы серьезно воспринимать это заявление, важно, чтобы Россия в первую очередь вывела свои войска с территории Грузии. В обратном случае это будет очередным примером распространения дезинформации. Важно, чтобы Россия вывела свои войска, отозвала независимость Южной Осетии и Абхазии и незамедлительно открыла гуманитарные коридоры. А для диалога есть международный формат женевских переговоров.
Многие наблюдатели отмечают цель послания Москвы, тем более в очередную годовщину августовской войны, на самом деле может быть совсем в другом. Не исключено, что Кремль таким образом пытается усилить в Грузии антизападные настроения и создать иллюзию того, что якобы возможно наладить отношения с Россией. Правда, цена для Грузии может оказаться слишком высокой. Помимо Абхазии и Южной Осетии, Тбилиси может потерять и свою независимость. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На фоне заявлений Москвы о готовности восстановить дипотношения с Тбилиси и одновременно предоставить населению самопровозглашенной республики Южной Осетия возможность получить российские паспорта и иметь двойное гражданство, в Тбилиси обсуждают проблемы, которые принесла 13 лет назад пятидневная война. Как беженцы живут спустя 13 лет? Что испытывает население у разделительной линии? Какие планы развития у грузинских властей в направлении примирения, рассказывает Мзия Парисишвили.
В тот день, 13 лет назад, мало кто у линии огня и в тылу знал, продержится ли день и выстоят ли ночь. А теперь, в годовщину начала войны, все пойдет по печально тяжелому распорядку. С утра официальные лица, политики, близкие погибших на войне будут стекаться к мемориалу героев на братском кладбище Мухатгверди в Тбилиси. Немало людей будет в селе Шиндиси в Шидакартли, где погибли 17 грузинских солдат. А у Наныч Кареули, беженки из Сахалгори, проживающие сейчас в поселке для беженцев Царовани и возглавляющие организацию «За лучшее будущее» свой обычай в этот день. Она предается воспоминаниям. 8 августа у нас связано и со сладкими, и с горькими воспоминаниями. Еще раз вспоминаем те счастливые годы, когда жили в наших исторических и родных местах. В Царовани каждый переживает это. И многие в эти дни жалуются, что хотят забыть те трагические дни, а вопросы к ним не дают этой возможности. Сейчас здесь жить стало гораздо труднее из-за вызванных пандемией социально-экономических проблем. Это отразилось и на нашем предприятии. Но я не отчаиваюсь. Я верю, что лучшее впереди, и всегда говорю, что все, что мы здесь делаем, делаем для того, чтобы улучшить благосостояние, стать сильнее, а когда наступит деоккупация, и мы вернемся в свои дома, начать новую жизнь. Беженцам и тем, кто проживает сейчас в Ахалгории и на других неподконтрольных грузинским властям территориях, власть грузинской мечты обещает создать концепцию развития регионов Калии и Ахалгори. Она предлагает воспользоваться льготами, предоставленными Грузией Евросоюзом, обещает более широкий доступ к системам образования, здравоохранения, а также вакцинацию против коронавируса. Об этом 3 августа рассказал премьер-министр Иракли Карибашвили перед презентацией 10-летнего плана развития аппарата госминистра по вопросам гражданского примирения и равноправия. Тогда же он пожаловался на то, как ведут себя СМИ и оппозиционные политики в то время, как власти собственными усилиями смогли приостановить процесс признания независимости Сухуми и Цхинвали.
Мы, политики, можем множество раз призывать обратиться к нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам, как это традиционно повторяем, но мы должны показать конкретные шаги.
Такой шаг Иракли Карибашвили видит в демонстрации единства грузинского общества, к которому, по его мнению, оппоненты совсем не стремятся.
Давайте сейчас на секунду задумаемся, что видит абхазская или осетинская молодежь, когда переключает и смотрит грузинские каналы и телевизионные передачи. В каждодневном режиме смотрят, слышат риторику насилия, желчь, вражду и разжигание вражды внутри нас. Никакой дискуссии, повестки дня не существует в связи с будущим страны. Подразумеваю большинство телевизионных каналов, политиков, политических партий. Они хотят зомбировать все общество этими искусственно созданными кризисами, саботажами. шантажем, шантажом и постановкой сговоров против своего народа и страны.
Но и в этой неблагоприятной для правительства среде, как сообщила госминистр по примирению и гражданскому равноправию Теа Фледиане, есть успех в налаживании неформальных отношений с обществами из отколовшихся регионов. По ее словам, в этих регионах растет число тех, кто хочет воспользоваться льготными предложениями Тбилиси по ведению бизнеса и созданию предприятий. Население у разделительных линий только и слышит обещания властей, говорит местный корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гогаб Циаури. Он испытал на себе ужас бомбежки российской авиации 9 августа 13 лет назад своего родного города Гори. Гогаб Циаури сегодня был в Эргнете, когда «Эхо Кавказа» связалось с ним. Он общался с местным населением.
Изменилось, наверное, лишь то, что, к счастью, нет каждодневной бомбежки, но за это время мы стали свидетелями ползучей оккупации, как ограждения, устанавливаемые российскими пограничниками, передвигаются вглубь страны. Вот сейчас встречался с жителями Эргнети. Они рассказывают, что до сих пор часто слышат стрельбу из-за частых военных учений. Все это не дает им забыть ужас тех дней. Здесь усиливается чувство безнадежности. Несмотря на обещания властей, здесь не урегулированы проблемы водоснабжения, остаются другие инфраструктурные проблемы. Здесь политиков видят только перед выборами.
Между тем, продолжает Гогаб Циаури, все больше сел пустеют у разделительной линии. В том же Эргнете, где благодаря международным фондам и партнерам более обустроен быт, в этом году в первый класс пойдут лишь 2 ребенка. Наглядным примером отсутствия к региону внимания властей служит село Зардиант-Кари. Лишь спустя 13 лет, при втором сроке премьер-министра Иракля Гарибашвили, правительство решило отреставрировать дома, сожженные и разрушенные во время войны. О проблемах Зардиант-Кари еще в 2014-м вытность народным защитникам писал в своих отчетах Учана Нуашвили. Теперь он глава НПО «Институт исследования демократии».
Очень болезненно и печально, что эта дата отмечается поверхностно. Можно сказать, что 8 августа более способствует поляризации с населением за разделительной линией. Нет реальных шагов для сближения с абхазами и осетинами. Есть несколько проектов, но они не в силах изменить картину. Государство не вкладывает максимальных усилий в этом направлении. Это касается и условий жизни граждан Грузии у разделительных линий. Яркий пример – село Зардиант-Кари. Лишь на 2013 году, после многочисленных отчетов омбудсмена и призывов правозащитников, власти приняли решение отремонтировать там дома. Это еще раз поднимает вопрос, насколько власти осознают проблемы проживающих там людей. Если основательно, то и политика, и стратегия была бы другой.
Учена Нуашвили называет ситуацию тупиковой. Россия не отступает, а Грузия движется по инерции.
Военных действий нет, но война продолжается по-другому. Это информационная война, бордеризация, убийства, факты нарушения прав человека, закрытие переходных пунктов, других социально-экономических ограничений. Тысячи людей до сих пор страдают из-за последствий этой войны.
А главное, как отмечает правозащитник, грузинское общество до сих пор не проанализировало, какие ошибки привели к войне и что отдалило грузин от абхазов и осетин еще в начале 90-х прошлого века. Зия Парисичули, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Владимир Путин на этой неделе разрешил двойное гражданство самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. В самом Цхинвале встречали другого союзника – абхазского президента Аслана Бжания. Мурат Гукимухова, главным за неделю.
4 августа в среду парламент Южной Осетии утвердил представленную президентом кандидатуру на пост главы Центризбиркома Эмилию Гагиеву и 7 членов ЦИК от законодательного собрания, причем в том виде, в котором список кандидатов был одобрен президиумом 23 июля. Для местных наблюдателей это стало неожиданностью. Неожиданностей здесь две. Первая в том, что сессия состоялась. Большинство югосетинских наблюдателей было уверено, что бойкот депутатов, который они устроили 23 июля и сорвали заседание парламента, затянется. Все указывало на это. За день до сессии депутатам разослали поправки в бюджет, среди прочего они касались строительства резервной ЛЭП через Рокский тоннель. Оппозиция сочла это очередной попыткой давления, наподобие того, как это было в марте, когда президент Бибилов заявил, что правительство не вправе выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам, пока депутаты не соберутся на сессию и не примут бюджет на 2021 год. Иными словами, тогда в марте депутатов поставили перед выбором. Или прервите бойкот и проголосуйте за бюджет, или от вашего имени мы будем морить голодом стариков и бюджетников. Ничего общего с законом этот шантаж не имел. Чистая уголовка. Часть 1 статьи 145 Уголовного кодекса. Невыплата заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных выплат. Но кого интересует закон, когда президент приказывает? Тогда сработало. Оппозиция вышла на сессию, вероятно, посчитали депутаты от оппозиции. Расчет и в этот раз был похожий. Дескать, из-за вас республика осталась зимой без резервного питания. В ответ группа депутатов зашла в кабинет к спикеру Алану Таддаеву и заявила, что у них по регламенту есть 10 дней для изучения поправок к бюджету. В переводе на русский это могло означать только одно – завтра на сессию нас не ждите. Но, вопреки ожиданиям, они пришли, причем буквально за минуту до начала заседания. Это первая неожиданность. Вторая в том, что удалось продавить голосование кандидатов в ЦИК единым списком. «Единая сеть» требовала раздельного голосования по каждой кандидатуре и исключения из списка двух неугодных ей кандидатов. Напомню, по предварительным договоренностям между парламентскими объединениями, достигнутыми 15 июля, квоту распределили следующим образом. Два кандидата от самой многочисленной фракции «Единая сеть» и по одному от фракции поменьше – Компартии, Народной партии, Единства народа, НХАСа и депутатского объединения «За справедливость». Кандидаты от фракций были утверждены единым списком и представлены в таком виде сначала Комитету по законности, законодательству и местному самоуправлению, а затем и Президиуму парламента. Впоследствии этот список забраковал президент. По словам депутатов, он потребовал, чтобы из него исключили претендентов, которым он испытывает личную неприязнь. Тимура Кокойты от парламентского объединения «За справедливость» и Алана Пухаева от Народной партии. Это поручение можно было выполнить только в одном случае, если голосовать не за список целиком, а за каждого кандидата отдельно. Собственно, поэтому и настаивала партия власти на раздельном голосовании. Депутаты от оппозиции на это не согласились и сорвали парламентскую сессию 23 июля, на которой планировалось утверждение нового состава Центризбиркома. 4 августа на заседание парламента этот вопрос перешел в таком же виде, в котором он обсуждался на президиуме. В виде единого списка, говорит депутат Давид Санакоев.
Спикер попытался отменить голосование единым списком и устроить голосование за каждого кандидата отдельно. Мы воспротивились этому решению и вынесли вопрос на голосование. 17 из 32 депутатов, присутствовавших на сессии, проголосовали за то, чтобы утверждать кандидатов единым списком. Спикер попытался отменить это решение и перенести голосование на следующую сессию. Он заявил, что для принятия решения не хватает голосов. 17 – это ровно половина списочного состава, в то время как, по его мнению, необходимо большинство от избранных депутатов. В ответ мы указали на положение регламента, согласно которым по процедурным вопросам достаточно большинства от присутствующих в зале депутатов. Некоторые депутаты поначалу не соглашались, но потом почитали регламент и признали нашу
18 – это 14 плюс 4. То есть получается, что вас поддержало еще четверо депутатов не из оппозиционной коалиции.
Нас было всего 13. Так же, как мы проголосовали коммунисты, единство народа.
Как вы считаете, почему они вас поддержали?
Люди устали от таких кризисных ситуаций, и они не хотели бы, чтобы это продолжалось. Потому что они не видят в этих конфликтах для себя ничего принципиального.
По уверениям жителей Цхинвала, после этого заседания президент устроил настоящий разнос своим соратникам в офисе партии. Его возгласы были слышны даже на улице. Кажется, это первый случай, когда лояльное ему большинство в законодательном собрании подвело своего президента. Здесь важно разобраться, почему так случилось. За голосование единым списком выступали НХАС, Народная партия и Объединение за справедливость. Также коммунисты. Они, хоть и не входят в оппозиционную коалицию, изначально были за пакетное соглашение, но всего их 15. Значит, ЦИК в его первоначальном составе поддержали еще трое депутатов из лояльных президенту «Единство народа» и «Единой Осетии» в нарушении партийной дисциплины. В чем причина? Почему на этот раз не сработало пропрезидентское большинство? Мне кажется, причина в следующем. Какое бы личное ни лежало в основе принимаемых или предлагаемых решений, все-таки в Южной Осетии до сих пор лидеры государства или коалиции апеллировали к некому общему интересу. К безопасности республики, государственному строительству, социалке. Вокруг этого всегда выстраивалась дискуссия. Если же обсуждение в узком кругу, то хотя бы вокруг интересов партии. Понятно, что качество дискуссии и аргументации инициаторов часто оставляли желать лучшего, а иногда были просто абсурдны, не способны скрыть меркантильные мотивы принимаемых решений. Но все-таки это выглядело как следование определенным правилам. Добивайся своего, демонстрируя стремление к общему благу. Тебе, скорее всего, не поверят, но в любом случае это будет выглядеть как соблюдение правил приличия. На этот раз, кажется, впервые за всю постсоветскую историю Южной Осетии президент демонстративно выдвинул в качестве причины для конфронтации в парламенте личную неприязнь к кандидатам и потребовал от депутатов подчинения. Но в таком контексте подчинение выглядит как лакейство. Не всех это устроило, поэтому и не прошло. Накануне парламентской сессии произошло еще одно событие, которое местные наблюдатели также связывают с формированием Центризбиркома. Во вторник прошла информация о том, что в Скинвал приехал замглавы управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Виктор Шаргаев, в прошлом шеф КГБ республики. Визит неформальный, о нем не сообщала официальная пресса, но очевидно, что он не мог остаться незамеченным в маленьком городе. Такой формат визита в республике восприняли как признак обеспокоенности Кремля. Из того, что на поверхности, скорее всего, тем, как формируется ЦИК. Все-таки укомплектование Центризбиркома – это начало президентской кампании. Если с самого начала, за 9 месяцев до дня голосования, складывается такая кризисная ситуация, то чего ждать, когда избирательный процесс войдет в активную фазу? В этом смысле обеспокоенность товарищей кураторов вполне понятна. О чем говорили с куратором, депутаты не распространяются, поэтому трудно предположить, повлияло ли это общение на голосование. Но в любом случае на этот раз обошлось без очередного затяжного противостояния. В четверг президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Оно будет действовать на протяжении 5 лет и автоматически продлеваться на последующие 5-летние периоды, если одна из сторон за 6 месяцев не уведомит о своем желании приостановить его действие. Согласно первой статье документа, цитирую, граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны. Конец цитаты. Собственно, и до этого никто не запрещал иметь одновременно российское и югоостинское гражданство. Тогда что изменилось? В чем разница между обладанием вторым гражданством и двойным гражданством? В первом случае Российская Федерация рассматривает вас только как гражданина России и не учитывает ваше второе гражданство. Например, вам не зачтут службу в армии другого государства и призовут на срочную службу в российские вооруженные силы. То есть для России этого второго гражданства как бы не существует. Правда, только до тех пор, пока вы не захотите на государственную службу. Граждане России, обладающие иностранным гражданством, не вправе занимать целый ряд государственных должностей, не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Другое дело – двойное гражданство. Сам термин предполагает, что у второго государства, чьим гражданином вы также являетесь, заключено соглашение с Российской Федерацией, по которому каждая из сторон учитывает, что вы являетесь обладателем второго подданства. На сегодняшний день единственная страна, с которой у России есть договор об урегулировании вопросов двойного гражданства, это Таджикистан. В этом случае лица, имеющие двойное подданство, могут сами выбирать, в каком из этих двух государств им проходить военную службу. А дети, родители которых имеют двойное подданство, при рождении получают документы сразу двух государств. Скоро аналогичный договор появится у России и с Южной Осетией. Вопрос в том, что это дает жителям Южной Осетии, что конкретно изменится для них с принятием соглашения о двойном гражданстве. Об этом «Эхо Кавказа» спросила югоостинского юриста Тимура Кокойты.
Это соглашение, кроме как вот самого получения гражданства в упрощенном порядке, никаких преимуществ для тех лиц, которые уже обладали гражданством вторым, не дает. Потому что все те моменты, которые были проблемными, которые сейчас легализованы вот этим соглашением, были в свое время урегулированы соответствующими соглашениями по отраслям. Это и касается прохождения службы в армии и учебы. Та же выдача взаимная лиц, отбывающих наказание. Все это действовало, потому что по отраслям были заключены соответствующие соглашения.
Например, если парень отслужил в югоостинской армии, потом переехал в Россию, окончил вуз, его призовут в российскую армию?
Его не призывали и не призовут. Единственное, желательно ли будет такой кандидат на поступление в органы, который проходил службу в другой стране. В этот момент тоже вроде бы урегулирован.
Из ваших слов следует, главное, чего вы ждете от этого соглашения, это упрощенное получение российского гражданства.
Да, я читал выдержки, сам проект я не читал, но выдержки попались на глаза, и там говорится, что лица, которые были гражданами Южной Осетии до признания 26 августа 2008 года, они могут претендовать на ускоренное получение гражданства России. И это на самом деле большое подспорье, потому что у нас подрастающее поколение, которое в свое время еще не были по возрасту дееспособными, если не успели получить с родителями гражданство, то сейчас им проблематично получить гражданство России. И вот этот вопрос, да, он снимается.
Кроме того, считает Тимур Кокойте, соглашение о двойном гражданстве упрощает жизнь южным осетинам в России, легализует их действительное положение как лиц с двойным гражданством. Все-таки одно дело ссылаться в конкретных жизненных ситуациях на многочисленные межведомственные соглашения, не всем известные, не всем понятные, и совсем другое соглашение о двойном гражданстве, которое можно легко найти в интернете. А еще двойное гражданство – это привилегия, которой Россия наделяет южных осетин. К другим новостям. Сегодня делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжани прибыла с трехдневным визитом в Южную Осетию для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года. Это первый визит Аслана Бжани в Южную Осетию. При въезде в республику абхазскую делегацию встретили руководитель администрации президента Южной Осетии Игорь Казаев, глава МИД Дмитрий Медоев и другие. Гостей принимали по осетинским традициям с тремя пирогами и пивом. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Министерство иностранных дел Грузии выступило с заявлением по случаю 13-й годовщины российско-грузинской войны августа 2008 года. Согласно заявлению, Москва продолжает оккупацию и милитаризацию Абхазии и Южной Осетии. Цитата: «13 лет назад именно в Грузии Российская Федерация апробировала агрессивную политику нарушения территориальной целостности суверенного государства и его международно признанных границ, создав серьезную угрозу европейской и трансатлантической безопасности и подорвав основанный на правилах международный порядок». Масштабная интервенция России в Грузию в августе 2008 года посредством воздушных, наземных, морских и кибератак, а также продолжающаяся незаконная оккупация грузинских территорий в течение последних 13 лет и шаги к фактической аннексии, активизация так называемого процесса бордеризации на линии оккупации грубо нарушают основополагающие нормы и принципы международного права, устав ООН и Хельсинский заключительный акт, сказано в заявлении. В МИДе подчеркивают, цитата, что несмотря на существующие вызовы, правительство Грузии продолжает последовательно проводить политику мирного разрешения и трансформации конфликта, направленную, с одной стороны, на деоккупацию регионов Грузии и России и безопасное и достойное возвращение беженцев, а с другой – на примирение разделенного оккупационными линиями населения Грузии и восстановлению доверия между ними, сказано в заявлении Министерства иностранных дел Грузии. Посольство США в Грузии призывает Россию отозвать признание независимости самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии. Об этом говорится в специальном заявлении, распространенном дипломатическим представительством в 13-ю годовщину российско-грузинской войны. Цитата: «Россия должна вывести свои силы на позиции, предшествующие конфликту. Мы еще раз призываем Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Это обязательное условие для мирного и достойного возвращения домой сотен тысяч вынужденно перемещенных лиц», сказано в заявлении. Посольство США напоминает о наиболее тяжелых последствиях войны августа 2008 года и отмечают, цитата: «Соединенные Штаты Америки тверды в своей верности нашим друзьям и партнерам в Грузии. Мы стоим рядом с грузинским народом, проживающим по обе стороны разделительной административной линии, и присоединяемся к их призывам к восстановлению общества, разделенных российской агрессией». Конец цитаты говорится в заявлении посольства США в Грузии. Со специальным заявлением по случаю 13-й годовщины августовской войны 2008 года выступило и представительство Евросоюза в Тбилиси. В нем сказано, цитата: «Мы вновь заявляем о нашем осуждении признания России, Абхазии и Южной Осетии и продолжения ее военного присутствия там в нарушении как международного права, так и ее обязательств по соглашению от 12 августа 2008 года. Евросоюз по-прежнему привержен защите прав людей, проживающих по обе стороны разделительных линий». Цитата: «Эти права по-прежнему нарушаются, в том числе в результате так называемой политики бордеризации, закрытия переходных пунктов и незаконных задержаний». Представительство Евросоюза также напоминает о приверженности мирному урегулированию конфликтов. Цитата: «Мы по-прежнему полностью привержены урегулированию конфликта, в том числе посредством участия ЕС в качестве сопредседателя женевских международных дискуссий, посредством работы спецпредставителя ЕС и миссии наблюдателей ЕС, работающие на местах», подчеркивают представительство Евросоюза в Грузии. Южной Осетии с утра начались памятные мероприятия, приуроченные к 13-й годовщине августовской войны 2008 года с возложения венков к часовне во дворе средней школы номер 5 в Цхинвале. В церемонии приняла участие и делегация из Абхазии, которая прибыла накануне в самопровозглашенную республику с официальным визитом во главе с президентом Асланом Бжани. Югостинский президент Анатолий Бибилов в своем приветственном слове отметил, что народы Южной Осетии и Абхазии связывает многовековая дружба. Цитата: «Хочу выразить огромную благодарность, что посетили республику в канун годовщины начала грузинской агрессии. Это для нас трагическая дата, и то, что приезжают друзья поддержать нас в этот день, дорогого стоит», — отметил он. По словам Бибилова, призывы отозвать признание Абхазии и Южной Осетии в этот день кощунственны. Цитата: «Те человеческие жертвы, которые понесла Южная Осетия, невосполнимы. То, что сегодня ряд западных стран заявляет об отзыве признания наших республик, кощунственно. Вместо того, чтобы осудить военного преступника Саакашвили, осуждают действия России, которая спасла наш народ от истребления», — заявил Анатолий Бибилов. Аслан Бжани отметил, что не мог не приехать в Южную Осетию в этот день. Цитата: «Мы во многом прошли и проходим одинаковый путь, сталкиваемся с одинаковыми вызовами сегодня, и действовать дальше сообща очень важно для достижения общих целей», — подчеркнул он. Абхазская делегация прибыла в Южную Осетию для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине августовской войны 2008 года. Визит продлится 3 дня.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Нерукотворный образ спасителя – предмет спора в Грузии. Патриархия обратилась к правительству страны с просьбой переместить экспонат из музея в храм и передать во владение церкви. Пока грузинская мечта думает, часть общественности протестует. Другая обвиняет ГПЦ и правящую партию в сговоре с целью покупки голосов на предстоящих выборах за религиозные символы. Владимир Унанянц о новом предвыборном обострении.
Письмо грузинского католикоса-патриарха Ильи II, в котором он просит передать церкви музейный экспонат, историческую икону «Нерукотворный образ Спасителя», вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Послание представителя грузинской православной церкви на имя премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, в частности, говорится:
«Мы давно ставим перед властями вопрос о ее передаче церкви. Готовность всегда была, но они требовали создания надлежащих условий для хранения и заботы о святыне. Обращаемся с просьбой учесть высокое значение пребывания этой величайшей святыни в лоне церкви, а также возможности для прихожан молиться ей. Просим передать икону Грузинской Православной Церкви для ее перенесения в храм Анчисхати».
Нерукотворный образ Спасителя – одна из самых чтимых в Грузии святынь. Сейчас она хранится в Государственном музее искусств Грузии. Ранее министр культуры Тея Цулукьяни сообщила, что 5 августа начнется вывоз всех экспонатов, хранящихся в музее, для последующего ремонта здания.
Эти экспонаты нельзя перевозить далеко, тем более, что в золотом фонде есть такие экспонаты, которые попросту не перенесут дальние транспортировки. Мы понимаем, что это большой труд, но здание, к которому никто не притрагивался 15-20 лет и о котором мало заботились, в тяжелом состоянии. Понадобятся большие финансовые затраты. Однако мы согласовали выделение соответствующих ассигнаций уже с 2022 года.
Для размещения экспонатов уже подобраны 2 помещения, сообщили в ГПЦ после встречи ее представителей с министром культуры. А в храме Анчисхати, куда патриархия в случае удовлетворения просьбы планирует перевести икону, также все готово, в том числе витрина, установленная еще в марте этого года. Противники такого развития событий собираются провести 5 августа акцию протеста у здания Государственного музея искусств. По словам представительницы НПО Тбилиси Самкари Цири Элисашвили, это будет означать потерю очень ценного экспоната.
Они говорят, что икона будет выставлена в соборе, куда имеют свободный доступ священники, паства. Таким образом, будут нарушены условия, необходимые для сохранения столь ценного экспоната. Один только температурный режим не означает сохранность памятника. Тут необходима постоянная консервация, и у патриархии, во всяком случае на данном этапе, такой квалификации нет.
Правительство со своей стороны обещает принять решение относительно исполнителя просьбы патриарха на основе консенсуса.
Уверен, что решение о передаче патриархии иконы будет принято на основе полного консенсуса. При принятии этого решения необходимо учитывать интересы как духовенства, так и государства,
заявил министр юстиции Раты Бригадзе. При этом часть оппозиции увидела в просьбе патриарха скрытый намек. В частности, лидер партии Гирчи Больше Свободы Зураб Джапаридзе назвал письмо представителя Грузинской Православной Церкви, установившейся между грузинской мечтой и ГПЦ, практикой бартерного обмена чего-либо на голоса избирателей.
Проблема заключается в конкордате и вытекающих из него привилегиях, которые превратили патриархию в политический организм, ориентированный на материальное благополучие. Проблема заключается в этно-религиозном фундаментализме и советском мышлении высоких церковных иерархов, которые, среди прочего, превратили патриархию в опору России в этой стране. Очевидно, что это тоже предвыборная сделка. На этот раз голоса меняют на икону.
Впрочем, Джапаридзе тут же отметил, что икона и так принадлежит церкви и должна была быть передана давным-давно и уж точно не становиться предметом торга. Что же касается самой церкви, то, по мнению Джапаридзе, проблем у этого института хватает.
Ксенофобия – проблема, нетерпимость – проблема, проповедование насилия и антихристианство – проблема, получение миллионов из бюджета – проблема, черные внедорожники – проблема, освобождение от налогов – проблема, бартерный обмен земель, лесов и недвижимого имущества на избирательную поддержку – проблема, фарисейство – проблема, подчинение России – проблема и так далее.
При этом аргументы противников передачи иконы, что это ценный исторический экспонат и государство лучше о нем позаботится, Джапаридзе назвал опасной логикой, руководствуясь которой у всех можно отобрать все, как это в прошлом не раз случалось. Тем не менее, наблюдатели отмечают, если правительство удовлетворит просьбу патриарха, а в этом практически никто не сомневается, то слова Зураба Джапаридзе относительно бартерного обмена станут еще более обоснованными. Время подобрано так, что грузинская мечта не посмеет пойти против церкви, которая не далее как месяц назад показала, что может вывести на улицы не просто толпу, но и направить ее гнев туда, куда посчитает нужным. Высокопоставленные священнослужители даже не считают нужным открыто не вмешиваться в политические процессы. После обвинений со стороны директора оппозиционного телеканала «Тавариархи» Ники Гварамия в адрес спецслужб о незаконной прослушке граждан, в том числе и сторонников мечты, митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николос прямо заявил, что лично дал благословение на прослушивание своего телефона еще в бытность у власти Единого национального движения. И с тех пор эта договоренность не менялась.
Со мной связались сотрудники службы безопасности и сказали, что они собираются записывать меня, прослушивать мои телефонные переговоры. Я сказал им, что согласен. Моим условием было, чтобы эти мои разговоры никогда не должны быть обнародованы, потому что судьба многих других людей зависит от меня. На этих условиях я согласился. Когда сменилось правительство, никто не связался со мной. Считают, что это соглашение все еще в силе.
Теперь, когда у правящей партии явные проблемы с Западом, она не может себе позволить перечить самой влиятельной организации страны. И икона Анчисхаты считают многие только начало. Чем ближе выборы, тем нужнее грузинской мечте поддержка патриархии, а следовательно и голосов ее паствы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Продолжаем тему. В Тбилиси и Батуми на этой неделе прошли акции протеста против намерения властей снести здание 19 века, в котором расположен художественный музей имени Шалвы Амиранашвили, а также против передачи ГПЦ иконы Анчийского Спаса, нерукотворного образа спасителя, который грузинская патриархия запросила для церкви Анчисхати. При этом Министерство культуры молчит о том, куда и как будут вывезены экспонаты, в частности, Золотого фонда Музея искусств, где и в каких условиях они будут храниться. Среди тех, кто пытается получить ответы на эти вопросы, гость недели, эксперт по культурному наследию Татья Гвинерия. С ней беседует моя коллега Кэти Бочуришвили.
Давайте абстрагируемся, насколько это возможно, от эмоций и порассуждаем здраво. Какая реальная опасность, по-вашему, грозит зданию Музея искусств, его золотому фонду или отдельным экспонатам, например, той же Анчийской иконе нерукотворного Спаса?
Знаете что? До сих пор мы точно не знаем, что правительство должно делать с этим зданием и с этими экспонатами. Мы точно все знаем, и уже годы мы об этом говорим, и сотрудники музея, что вот эти экспонаты и вся экспозиция, что в фондах, и что вот это здание, которое памятник культуры и очень большой исторической ценности, в плохом физическом состоянии, очень плохом физическом состоянии. Надо обязательно делать реставрации. Но какая будет вот эта методология реставрации, вот это вопрос.
Почему, по-вашему, власти молчат о том?
Мы все знаем, что у музея был очень хороший план перевести экспонатов от вот этого здания в фондах. Вот эти фонды очень хорошо обустроенное пространство, и они там хотели вот это перенести этот фонд. Это был очень хороший план, который Смитсоновский институт оценил очень высоким оценкам. Но сейчас правительство сказало, что у них нет вот такого хорошего плана, и они начали заново вот это все делать. Но, как говорят сотрудники музея, у них уже был вот этот план. До сих пор мы точно не знаем от правительства, где они должны перенести вот этот фонд и какими методологическими планами перенести, потому что это очень специфические артефакты, и в этот процесс обязательно должны включены не только искусствоведы, но обязательно реставраторы из этой специфики. Поэтому профессионального общества и общества очень волнуют вот эти вопросы. Какими методами и где вот это должны они перевести?
Как вы думаете, были ли шансы избежать такого радикального решения, практически уничтожить здание и оставить один фасад?
Сегодня они уже говорят, что они будут делать реставрацию. Они поменяли вот как-то это решение, потому что сейчас мы все знаем, что это очень высокий архитектурный памятник, его охраняет закон, и надо делать обязательно очень тонкую, очень высококвалифицированную реставрацию. И вот это министерство уже сказало, что надо обязательно делать реставрацию.
Как вы считаете, это было сделано под влиянием общественности? Возымели действия эти акции?
Я думаю, что да, под влиянием вот этой акции и, может быть, под влиянием каких-то специалистов, которые консультируют, да, индивидуальную консультацию дают, потому что мы уже знаем, что над этим памятником будет работать Гигла Чан Хуадзе. Он очень высококвалифицированный специалист, конструктор, и это уже очень хорошо. Но до сих пор мы не знаем, какая будет методология вот над этим зданием, но мы думаем, что потом Гигла Чан Хуадзе будет делать все так, как надо.
А кто будет за этим следить? Будет ли возможность у общественности и профессионалов знать, как все это будет идти и помешать в случае необходимости?
Мы сейчас ничего не знаем об этом, потому что мы точно не знаем, когда начнется процесс, когда начнется проектирование, когда начнется вынесение этого фонда в другое место. До сих пор мы точные даты не знаем.
Все-таки за решением вывести эти экспонаты действительно стоит катастрофическое состояние хранилища и реальная опасность, которая грозит экспонатам? Или здесь больше стремление показать, что мнение общественности никого не интересует, и еще раз таким образом продемонстрировать свою власть? А может быть, это действительно связано с чьими-то частными интересами, а вот с чьими нетрудно догадаться? Ваше мнение?
Я точно не знаю, какие интересы, но я одну знаю точно. Не только я. Здание очень в плохом состоянии, уже годы. И экспозиция тоже в плохом состоянии. Надо сделать обязательную реставрацию. Я озвучиваю мнение сотрудников музея, которые уже годы работают над этим проектом. Это не новость. Мы все знаем. Но как вот это будет сделано, вот это вопрос.
В частности, то, что касается анчийской иконы нерукотворного Спаса. В мире были прецеденты, когда не только церкви, но и частным лицам удавалось отвоевать реликвии у государства, и государство не очень-то сопротивлялось. Вот мне на память приходит такая нашумевшая история в России, примерно 4-летней давности, когда православный меценат покушался на одну из самых главных реликвий Русского музея. Андрея, икона «Ангел Золотые Власы» 12 века. Он ее собирался переместить в отреставрированную на собственные средства церковь. И ему помешали сотрудники. А до этого ему удалось лишить на самом деле тот же самый музей уже другой иконы. Она так и не вернулась в музей после того, как сначала будто бы временно была перемещена в храм другой, а затем вообще была выписана из музейного фонда русского музея. Вдруг выяснилось. То есть нетрудно догадаться, что без решения властей такое сделать было бы невозможно. В наших условиях вы исключаете, что вдруг такая икона окажется или в церкви, или в чьей-то частной коллекции?
Уже годы вот как эта инициативная группа работает, они очень хотят, чтобы вот икона Анчисхата из музея вынесли в церковь. У них есть маленькая, как сказать, святейший угол около музея, и они там годы уже сидят. Это не новость. Но здесь очень интересно, как правительство отреагирует на их желание. Потому что у этой иконы не только религиозная ценность, а очень высокая художественная ценность. И вот эта икона очень в плохом физическом состоянии. Я не эксперт, я не реставратор, но мы все знаем, что нельзя вот новейшее движение вот этой иконы. Конечно, нельзя его перенести в такое место, где не будет очень высокое условие хранения. Это и температура, и физическое хранение. И самое главное, я думаю, что эти фонды очень высокой художественной ценности, и нельзя его отделить, потому что это будет очень плохой прецедент разделения высокохудожественного фонда и из музея перенести в другое место какие-то экспонаты.
Роль культурного ведомства в этом во всем, если не первая, то очень большая. Мы хорошо помним историю с рудником Сахдриси. Всех успокоили и за одну ночь приняли решение, которое фактически уничтожило этот рудник. Здесь есть такая опасность успокоения общественности и в скором времени принятия такого решения, которое совершенно будет неприемлемо для грузинской культуры.
Вчера была акция, и там были... Очень интересная акция. Там были профессионалы и люди, которым очень беспокоит грузинское культурное наследие. Uh-huh. Они не допустят, чтобы процессы прошли так, чтобы это очень плохо повлияло и на здание музея, и в частности на фондах. Я уверена.
То есть вы думаете, что церкви отвоевать анчийскую икону все же не удастся?
Да. Угу. Я думаю, что это просто честная попытка.
Вы входите вообще в эту инициативную группу, которая акции устраивает?
Да.
У вас есть ожидание, что Министерство культуры поставит инициативную группу, которая борется за сохранение этих памятников, в известность, где и как будут храниться эти экспонаты, пока будет реставрироваться музей? Или вы на это не рассчитываете? Если не рассчитываете, как вы будете продолжать бороться?
Я бы хотела надеяться. Мы не сторона. Мы боремся за культурное наследие, которому принадлежит народу, грузинскому народу. Мы боремся за то, что наше последующее поколение сохранило идентичность.
Это был гость недели, эксперт по культурному наследию Татья Гвинерия. С ней беседовала моя коллега Кити Бочуришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На этой неделе Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия утвердил рост цен на бензин, чтобы избежать дефицита на рынке, а также на 26% поднял зарплаты основным категориям бюджетников в рамках российско-абхазского соглашения. На заседании были представлены и результаты проверки министерств и ведомств, по итогам которой премьер-министр Александр Анквап назвал стиль жизни абхазских чиновников византийским. Елена Заводская следила за заседанием.
Заседание Кабинета министров началось с внесения изменений в постановление об установлении предельных цен на нефтепродукты. Министр экономики Кристина Озган проинформировала о том, что необходимость поднять цены на нефтепродукты в Абхазии диктуется условиями российского рынка. Если этого не сделать, Абхазия столкнется с дефицитом топлива.
Рынок нефтепродуктов в Абхазии напрямую зависит от ценовой конъюнктуры Российской Федерации. Прирост цен на нефтепродукты с прошлого года составил в среднем 12 тысяч рублей на тонну. И в процентном соотношении нефтепродукты, поставляемые в Абхазию, подорожали в среднем от 26 до 30%. В июне текущего года правительство увеличило предельные оптовые и розничные цены на нефтепродукты на 4 рубля. Однако стоимость поставки нефтепродуктов в июле-августе в расчете на 1 литр уже превышает установленные предельные розничные цены. Безусловно, предлагаемое к рассмотрению решение правительства непопулярная мера, но дальнейшее сдерживание цен может привести к образованию дефицита. Стоимость поставки нефтепродуктов в августе уже составляет 60-61 тысячу тонн, что в перерасчете составляет 46-47 рублей за литр. С учетом доставки и иных расходов, связанных с хранением реализации, предельно оптовая цена должна составлять 51 рубль и розничная 53 рубля.
На абхазских заправочных станциях действительно за последние 2-3 дня возник ажиотажный спрос. Выстроились огромные очереди, люди стали запасаться бензином впрок, и продажа прекратилась. Генеральный директор топливной компании «Азид» Адамыр Габуния заверил, что поднять цены необходимо, так как топливные компании не могут работать себе в убыток и возникнет дефицит топлива. Он предупредил, что ситуация на российском рынке вряд ли стабилизируется, и цены на бензин будут и дальше расти. Поэтому данная мера является временной. Не исключено, что в ближайшее время и эти цены придется пересматривать. Премьер-министр Александр Анквап предупредил руководителей, что квоты на бензин для ведомств будут сокращены. Но таким ведомствам, как Министерство внутренних дел, МЧС, Министерство обороны и Службе государственной безопасности, квоты на бензин пересматриваться не будут. Министр туризма Теймураз Хижба сообщил, что курортный сезон этого года в Абхазии беспрецедентный. И если в иные годы в страну в среднем заезжало в сутки 1500 машин с туристами, то в этом году этот показатель составляет 9500 автомашин. Он не считает рост цен на бензин чем-то особенным, потому что цены растут на все. Кабинет министров утвердил проект постановления о повышении заработной платы основным категориям работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания в 2021 году. Вице-премьер и министр финансов Владимир Делба сообщил, что это решение обусловлено российско-абхазским соглашением от 2015 года, в соответствии с которым поэтапно повышаются зарплаты бюджетников. В этом году повышение зарплат составит в среднем 26%. Кабмин одобрил соглашение между Абхазией и Венесуэлой о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов, что даст им возможность пребывать без визы на территории стран 90 дней. После завершения повестки Владимир Делба по просьбе Александра Анкваба проинформировал о проверке, которую проводила КРУ, Министерство финансов за 2020 год. Были выявлены нарушения на 434 миллиона рублей.
Коротко скажу. 2020 год характеризовался проверками в 27 объектов контроля. Силами контрольно-ревизионного управления осуществлялись контрольные мероприятия за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, за использованием государственной собственности и имущества. В результате проведенных контрольных мероприятий выявлены в общем нарушения на сумму 434 миллиона рублей. В ходе контрольных мероприятий устанавливаются такие нарушения, которые характеризуются как неэффективное, нецелевое, а именно использование средств на цели, не предусмотренные при их предоставлении, в отдельных случаях отсутствие оправдательных документов. Большая часть средств наблюдается из общих нарушений по договорам, которые были заключены, но результаты по ним так и не получены.
Александр Анкваб сравнил стиль жизни абхазских чиновников с византийскими.
На что не имеют права министры, председатели госкомитета, директора предприятий государственных. Часть из них сидит здесь.
Они имеют право обедать в ресторанах города Сухума за бюджетный счет, на бюджетные деньги покупать подарки, за бюджетные деньги заказывать обеды в кабинеты. То, что я читал за подписью КРУ, ну, говорю, сплошная Византия. Еще они должны к нам прибыть из прошедших времен и поучиться у нас стилю. Давайте договоримся. Позовем СМИ и скажем, министерство такое-то, сделано вот это. Материалы направлены в Генеральную прокуратуру, благо вот сидят рядом. Или филармония будет зарабатывать деньги и накапливать миллионные долги за электроэнергию. И крушить там все подряд. Где красная полоса, которую нельзя пересекать? Нельзя в год покупать цветы на 260 тысяч рублей бюджетных. Тут в меру открывать бюро или веселого назначения, или невеселого. Ну, меру надо знать.
Анклав предложил составить график и вызывать чиновников в КРУ, чтобы они изучали инструкции и разбирались в том, что они имеют право делать, а что нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.